Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 26 апреля, среда. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Марк Крутов.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. В Дагестане при разгоне митинга погиб человек, несколько ранены. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает в Россию для переговоров на высшем уровне. Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля 1986 года в результате пожара на станции в атмосферу был выброшено около 6 тонн радиоактивных веществ. Непосредственно после аварии погибли несколько десятков человек, сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Самый большой ущерб был нанесен Украине, Белоруссии и западным областям России. В этих регионах и по всему миру сегодня пройдут траурные мероприятия и митинги памяти погибших. В Докуспаревском районе Дагестана задержаны более 60 участников беспорядков, произошедших при разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации. В митинге вблизи райцентра Усухчай участвовало до 700 местных жителей. Ранее сообщалось, что во время беспорядков один человек погиб и несколько были ранены, в том числе сотрудник ОМОН. Участники акции пытались перекрыть автотрассу. Как сообщает Интерфакс, начальник РОВД Вихрам Акбаров заявил, что милиция использовала только газ черемуха и резиновые пули. В Корякском поселке Телички, который больше всего пострадал от землетрясения 21 апреля, в результате пожара полностью сгорел двухэтажный дом на 12 квартир. Ожоги и травмы получили 3 человека. По данным МЧС, пожар произошел из-за того, что жители начали использовать электронагревательные приборы. При температуре воздуха около 5 градусов ниже 0 в поселке до сих пор не удается наладить теплоснабжение. Жители сгоревшего дома размещены в палаточном лагере. Суд в Москве продлил срок содержания под стражей школьника, задержанного по подозрению в убийстве армянского студента Вагана Абрамянца. Учащийся 11 класса одной из столичных школ был задержан в понедельник и, как утверждается, уже дал признательные показания. По ходатайству прокуратуры он проведет под стражей еще 3 суток. Ваган Абрамянц был убит в субботу в метро. Ему нанесли смертельные ножевые ранения. В Томске сегодня начнутся российско-германские консультации на высшем уровне. В сибирский город прибудут президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и члены правительств двух стран. Главная тема обсуждения – сотрудничество в экономической, политической, гуманитарной и научной сферах.
Радио «Свобода». Новости.
Египетская полиция задержала и допрашивает уже 30 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб. Пока не ясно, совершили взрывы смертники или сработали бомбы с часовым механизмом. Никто не взял на себя ответственности за теракты, жертвами которых стали по меньшей мере 23 человека, среди которых 3 иностранцев, в том числе и гражданин России. Вот что сообщил нашей радиостанции сотрудник Генконсульства России в Каире.
По предварительным данным, значит, полученным от египетских правоохранительных органов и туристических компаний, есть один погибший, росгражданин Леонид Титаренко, есть еще пострадавшая Ольга Фейгина, 78-го года рождения, тоже росгражданка, но там какие-то легкие ушибы, там что-то, в общем, вне опасности человек, то есть живой, все здоровое.
Говорил российский дипломат. Мировое сообщество резко осудило взрывы в Дахабе. С осуждением теракта выступила также египетская группировка «Братья-мусульмане» и палестинская группировка «Хамас». Власти США просят Россию лишить дипломатического иммунитета сотрудника российской миссии при ООН, устроившего в Нью-Йорке автоаварию. Речь идет об атташе миссии Илье Морозове, который, управляя машиной в нетрезвом состоянии, сбил в субботу полицейского. Агентство Associated Press приводит слова представителя США при ООН Джона Болтона, заявившего, что если Россия откажется лишить Морозова иммунитета, чтобы он мог предстать перед судом, дипломату будет приказано покинуть Соединенные Штаты. Турецкая армия начала крупнейшую военную операцию против курдских сепаратистов, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Турции Елена Солнцева.
Подразделения вооруженных сил Турции полностью перекрыли границу с Ираном и Ираком. В операции задействована треть турецкой армии, более 200 тысяч военных. Цель операции – очистить регион от курдских боевиков, не допустить проникновения новых курдских группировок с севера Ирака, на территории которого, по разным данным, базируются более 3000 курдских сепаратистов. По информации телеканала НТВ, военная операция продлится до лета. Турецкие военные заявляют, однако, что не планируют вторжения на север Ирака. Объявленная вне закона Курдская рабочая партия добивается создания на юго-востоке Турции независимого Курдистана. Официальная Анкара отвергает такую возможность. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш распорядился приостановить накопление нефти в рамках стратегического резерва страны, чтобы способствовать снижению цен на бензин на американском рынке. Буш также сообщил, что расследуются возможные махинации с ценами на этот вид топлива.
Министерство торговли ведет расследование, чтобы выяснить, производились ли с ценами на бензин какие-либо незаконные операции. Я также отдал распоряжение Министерству юстиции о сотрудничестве с торговым и энергетическим ведомствами, чтобы выяснить все обстоятельства, связанные с возможными незаконными действиями, касающимися нынешних цен на бензин.
Сказал Джордж Буш. В столице Непала, Катманду, прошла массовая манифестация. Сторонники оппозиции празднуют победу. Король Непала Гьянендра после массовых протестов оппозиции, продолжавшихся почти 3 недели, объявил в понедельник, что с пятницы парламент страны снова приступит к работе. Созыв парламента, который был распущен королем почти 4 года назад, был главным требованием оппозиции, говорит генеральный секретарь движения «Непальский конгресс» Рам Чандра Паудел.
Права жителей Непала восстановлены. И теперь народ может самостоятельно решать свою судьбу.
Это был руководитель одного из оппозиционных движений. Оппозиция заявляет, что, сформировав кабинет, приступит к переговорам с маоистскими повстанцами. Напомню главные новости к этому часу. Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. В Дагестане при разгоне митинга погиб человек, несколько ранены. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает в Россию для переговоров на высшем уровне.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
И вновь о погоде. В средней полосе европейской территории России стараниями арктического антициклона установилась ясная, солнечная, но прохладная погода. Среднесуточная температура на 2-3 градуса отстала от нормы, отмечают синоптики. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится. Ночи по-прежнему останутся холодными. Днем при ветре северо-востока не выше 13 градусов. На северо-западе европейской территории на теплой западной окраине антициклона погодные условия более комфортные. В ближайшие дни здесь станет еще теплее, днем воздух прогреется до 19 градусов. При переменной облачности осадков не будет вовсе, вслед за атмосферным фронтом волна холода докатится до южных рубежей европейской территории. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков, температура днем от 14 до 16 градусов тепла, в Москве также без осадков, днем около 14 выше нуля. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, давление 755 миллиметров ртутного столба.
7:08 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Германия накануне российско-германского саммита. Угроза международного терроризма. Летний фестиваль балета в Москве.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Ровно 20 лет назад, в ночь на 26 апреля 1986 года, на Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв на 4-м энергоблоке. Эксперты называют чернобыльскую трагедию самой страшной технологической катастрофой в истории человечества, последствия которой до сих пор касаются миллионов людей. Развитие темы в течение нашей программы и в продолжение вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям.
Коснулись ли вас и ваших близких последствия Чернобыльской катастрофы?
И у нас есть одно сообщение. Как это может не коснуться меня, когда пострадала моя страна? Конечно, коснулась, пишет наш слушатель Добрый. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Накануне двухдневной российско-германской межправительственной встречи, которая начинается сегодня в Томске, о ее программе и настроениях в Германии рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Это первая после смены власти в Германии встреча в таком формате. Накануне консультации в Томске немецкое телевидение в качестве символа сотрудничества России и Германии рассказало об уникальной операции, проведенной в Томском центре микрохирургии немецким хирургом Паулем Эдельманом. русской девочке Алисе собака прокусила и, казалось, безнадежно повредила челюсть. Местные хирурги не брались за операцию, но их немецкий коллега успешно сделал ее во время своего отпуска, отказавшись при этом от гонорара. В результате, как было сказано в репортаже, сочетание немецкой точности и русской изобретательности победило. Пауль Эдельман остался доволен своими ассистентами и сказал, что тоже кое-чему у них научился. Пауль Эдельман. Они могут искусно оперировать при наличии плохих инструментов, плохих игл и ножниц, и делают это очень ловко. Но символы символами, а сама рабочая встреча двух правительств при участии представителей крупного бизнеса обещает быть непростой. Маслов, тлеющий после скандала с трудоустройством Герхарда Шредера огонь, подлили накануне встречи в Томске угрозы «Газпрома» уменьшить подачу газа в Европу, если там будут препятствовать европейской экспансии концерна, в частности, выходу его на внутренний рынок Германии. Сам факт угрозы вызвал резкую реакцию Меркель. От ее имени спикер правительства Ульрих Вильхельм заявил, цитата, «угрозы не принесут ничего ни одной из сторон». Конец цитаты. Противники давления «Газпрома» уже выдвинули для обсуждения идею газопровода из Ирана, как это ни странно звучит на сегодняшний день. По поводу иранской атомной программы позиции сторон вследствие упорства Ирана сближаются, и Меркель, которая вскоре летит в Вашингтон, будет, по мнению экспертов, искать в переговорах с Путиным согласованности шагов и единой позиции по возможным санкциям. В вопросе энергоснабжения Европы уже последовали успокаивающие заявления Кремля, и они будут явно повторены в Томске. Ангела Меркель, вне сомнений, будет искренне приветствовать в четверг подписание договора «Газпрома» с компанией «Винтершаль» по совместному освоению большого газового месторождения «Южно-Русское». Но весьма острыми могут стать в Томске беседы о финансовой поддержке России нового палестинского руководства, о ситуации в Белоруссии и о расширении НАТО. Вчера с письменной просьбой вступиться перед Путиным за Ходорковского к Ангеле Меркель обратился канадский адвокат бывшего олигарха Роберт Амстердам. И все же обе стороны ясно понимают, что альтернативы стратегическому партнерству России и Германии нет. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро. Доброе утро.
Валерия, первополосные публикации.
Совершенно верно, Надежда. И прежде всего, это теракты в Египте, которые сегодня стали темой практически для всех центральных изданий. Вчера полиция Египта объявила о поимке 10 подозреваемых в организации терактов в Дахабе, осуществленных накануне, пишет «Коммерсант». В результате 3 взрывов погибло 24 человека, в том числе россиянин, глава компании «Монолит» Леонид Титаренко. Еще около 60 человек получили ранения. Нынешний теракт, как и 2 предыдущих, был приурочен к одному из основных египетских национальных праздников и также, как и предыдущие, может оказать заметное влияние на политическую ситуацию в стране, пишет «Коммерсант». Новые известия продолжают тему. Вчера сотрудники российского посольства в Египте пытались выяснить, сколько россиян пострадали и погибли. В результате серии взрывов в курортном местечке Дахаб официально погибшим считается один наш соотечественник, еще один ранен. Но, по словам очевидцев трагедии, количество пострадавших россиян намного больше. Тем временем иностранные туристы в массовом порядке стали покидать Египет. Все, кроме наших соотечественников. «Известия» задают вопрос, ждать ли новых взрывов на курортах Египта. И этот вопрос, по словам издания, волнует сегодня тысячи наших туристов. Звучит он также на первых полосах «Комсомольской правды» и «Аргументов и фактов». Ну, а центральная первополосная публикация в газете «Известия» сегодня озаглавлена «Кто владеет украинским газом?». Но только это уже не вопрос. Вернее, это было вопросом. Ответ на него изданию уже известен. Имена таинственных бенефициариев украинской половины компании «Росукрэнерго» – «Фиртаж» 90%, «Фурсин» 10%. Об этом пишут «Известия». Речь идет о том, что Соединенные Штаты Америки начали расследование деятельности компании «Росукрэнерго». Об этом писали несколько дней назад. Именно сия компания поставляет газ из России, Центральной Азии на Украину, а также в Словакию, Венгрию, Польшу и Эстонию. Заинтересовались американцы составом владельцев компании, структуру которой посчитали непрозрачной. Центральная публикация на первой полосе новых известий сегодня озаглавлена «Отлетались». За последние 15 лет Россия практически перестала летать самолетами. Если в 90-м году гражданская авиация Советского Союза перевозила ежегодно 142 миллиона пассажиров, то в минувшем году объем перевозок опустился до 35 миллионов. Воздушным транспортом как средством передвижения на сегодняшний день пользуются лишь 3% наших соотечественников. Такие данные прозвучали вчера на круглом столе гражданской авиации России. Реальный спрос и предложение.
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая познакомила нас с главными темами сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 15 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб и десятки ранены в Докуспаринском районе Дагестана, где вспыхнули беспорядки при разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации. Суд в Москве продлил срок содержания под стражей школьника, задержанного по подозрению в убийстве армянского студента. В корякском поселке Телички, который больше всего пострадал от землетрясения 21 апреля, в результате пожара сгорел многоквартирный дом. Ожоги и травмы получили 3 человека. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов утра в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Тема выпуска: закрытие Чернобыльской АЭС, интервью с очевидцем и участником, Армения и Азербайджан, как избежать экономического давления России, рассказ о великом противостоянии млекопитающих и динозавров и «Мамы глазами нянь». Что такое современная российская няня? «Время и мир» в 10 часов утра. Время московское.
7 часов 16 минут в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, дождались ли мы обещанных новостей из-за океана?
За океаном завершился к этому часу еще один матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Нью-Джерси выиграл у Индианы 90-75 и сравнял счет в серии 1-1. Ранее Вашингтон обыграл Кливленд 89-84. В этой серии также счет теперь равный 1-1. И продолжается игра Сакраменто-Сан-Антонио. Пока в ней впереди Сакраменто. И если он сможет довести встречу до победы, то и в этой паре счет сравняется. А в Национальной хоккейной лиге проходит встреча 1/8 финала розыгрыша Кубка Стэнли. Оттава вышла вперед в серии с Тампой, одержав победу в третьем матче 8-4. Серия продолжится до 4 побед одной из команд. И еще 3 матча только начались. Их результаты мы узнаем позднее. Вчера стал известен первый участник финала Лиги чемпионов по футболу. Лондонский «Арсенал» в ответном полуфинальном матче в гостях сыграл в ничью с «Вильяреалом» 0-0. На последней минуте встречи игрок испанской команды, аргентинец Хуан Роман Рикельми, не смог забить пенальти. В итоге за счет победы дома неделю назад 1-0 в финал вышел «Арсенал». Второй финалист определится сегодня во встрече «Барселона-Милан», а главный матч состоится 17 мая. Российский теннисист Таймураз Габашвили не смог пробиться в третий круг турнира в Барселоне. Во втором круге он уступил швейцарцу Станиславу Вавринке 4-6, 7-6, 4-6. Кроме Вавринки, в третий круг вчера вышли 2 испанца – Давид Феррер и Николас Альмагро. Феррер в 3 сетах одолел британца Энди Мюррея, а Альмагро в 2 обыграл 13-ю ракетку соревнований француза Гэля Манфиса. Ну а женские турниры на этой неделе не проводятся. Это связано с тем, что в минувшие выходные игрались матчи Кубка Федерации. Как известно, сборная России проиграла бельгийской команде, и теперь ей предстоит сыграть в стыковом матче за право остаться в мировой лиге в следующем сезоне. Вчера в Лондоне прошла жеребьевка, в результате которой стали известны соперницы россиянок. Это теннисистки Хорватии. Матч состоится 15-16 июля в Хорватии. Остальные пары составили Япония, Австрия, Франция, Чехия и Китай, Германия. В первом матче финала чемпионата России по баскетболу среди женских команд самарский ВБМ «СГАУ» на своей площадке одержал победу над УГМК из Екатеринбурга 79-60. А в серии за третье место, где играют московская «Динамо» и подмосковный «Спартак», первую встречу выиграли баскетболистки московской команды со счетом 71-68.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Москве 7:19. Вы слушаете «Радио Свобода». С 1 июля по 28 августа на сцене Московского театра «Новая опера» во второй раз пройдет летний фестиваль балета, рассказывает Марина Тимашева.
Театр классического балета Наталья Касаткина и Владимира Василева, имперский балет Гедымина Таранды и балетная труппа детского музыкального театра имени САЦ дадут 60 представлений 13 классических балетов. Продюсер Федор Рындин объясняет, зачем создан фестиваль.
Общеизвестна популярность русского балета за рубежом, но одновременно с этим в России почему-то балет считается искусством не только элитарным, но и труднодоступным вообще в принципе. При создании данного проекта «Летний фестиваль балета» мы ставили перед собой задачу формированию современного зрителя интереса и потребностей в искусстве классического балета. Поэтому мы выбрали фестиваль как, наверное, самую демократическую форму общения со зрителем.
На мой вопрос, отчего другие коллективы не приглашены к участию в фестивале, Гедымина Таранды полушутливо ответила, у них и так все в порядке. Конечно, участникам фестиваля он нужен не только для пропаганды классического балета, но и для привлечения внимания зрителей к самим себе, говорит Владимир Василев.
Положение чертовски сложное. Мы создавали балет в свое время с нуля. Мы работали с композиторами, они писали для нас музыку. Сегодня это практически невозможно. Композитор желает сейчас получать за работу 40 тысяч долларов. Если раньше Министерство культуры оплачивало все это, то сегодня мы обязаны изыскивать это у себя. Мы же неприкаянные. Мы должны заплатить за аренду, за хороший театр 25 тысяч долларов. Мы должны заплатить оркестру бешеные деньги, перевозка костюмов, вот это декорации. И если в Москве «Спящую красавицу» мы показывали в Кремле, у нас был почти полный зал. В результате, если мы приходим на нолях, мы счастливы.
Гедымина Таранды вторит.
Все те же проблемы, что у классического балета, только прибавляют сюда то, что мы вообще вне закона. Я частный коллектив, я не имею отношения ни к Российской Федерации, ни к московскому правительству, ни к подмосковному, ни к литовскому, ни к воронежскому. Я частник. Я собрал свой балет и все выплачиваю из своего кармана. Все, что мы можем заработать, и мы пускаем на постановку спектакля, на аренду, все то же самое.
Между тем, Федор Рындин уверен, что вот-вот классическое искусство станет не менее популярным, чем эстрадные шоу. Хотелось бы дожить до этого счастливого времени или, по крайней мере, до того момента, когда у театра Касаткина и Василева появится собственное здание. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Серия терактов в Египте стала основанием для беседы о возрастании угрозы международного терроризма в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Какова была ваша первая реакция на сообщение о терактах в египетском, на египетском курорте?
Вы знаете, последнее время я нахожусь в таком напряженном и тревожном ожидании действий подобного рода, но я предполагал, что в связи с сложившейся обстановкой вокруг Ирана будет нечто в этом духе, скорее всего, в Соединенных Штатах, поскольку очевидно, что Соединенные Штаты нуждаются в поводе. То, что сейчас на голову Ирана, так сказать, выливаются всякие подозрения, предположения и так далее, для мирового сообщества это все-таки недостаточный аргумент. И это видно по тому сопротивлению дипломатическому, которое США встречают, пытаясь оправдать с точки зрения международного права свое давление и предполагаемую агрессию. Поэтому я считал, и, в общем, это находит подтверждение в мнении ряда экспертов, что неизбежно будет предпринята акция, аналогичная 11 сентябрю, но только с иранским следом.
Георгий Мирский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений, сделал собственные предположения.
Братья-мусульмане и те, кто от них откололся, и все эти террористические организации, даже независимо от того, связаны они конкретно с Аль-Каидой или нет, это не имеет значения. Эти люди имеют своей целью, в первую очередь, бороться против режимов в арабских и других мусульманских странах, которые они считают уклонившимися в соответствии с Кораном, с первой сурой Корана. Почти что приравненные к неверным, истреблять их надо. Поэтому надо искалечить основы экономики, это первое. А второе, конечно, заодно убить как можно больше евреев, ведь это как раз курорт, вот этот, где произошел взрыв, он наиболее посещаемый именно израильтянами. Никто не может доказать, что это, допустим, связано как-то, скажем, с Хамас, или там с исламским джихадом, или с Хизбалла. Это отдельные группы. Идейно они все близки друг к другу, конечно, если взять их всех по всем мире, собрать, построить. Конечно, у них один и тот же лозунг, тот самый, который провозгласил 8 лет тому назад Бен Ладен, когда он создал Всемирный исламский фронт борьбы против евреев и крестоносцев.
Раджаб Сафаров, генеральный директор Центра изучения современного Ирана, считает произошедшее актом отчаяния.
Взрывы в Египте обращены были в качестве протеста. Заявление Осама бен Ладен, накануне которое было сделано, могло служить сигналом к такому роду действиям. И совершенно очевидно, что в ближайшее время, если и по отношению к Ирану будут предприняты какие-то шаги через Совет Безопасности ООН, мировое сообщество в лице, скажем, исламского мира воспримет это как грубое и наглое, циничное применение политики двойных стандартов и террористические акты как единственный метод более или менее эффективного протеста по отношению к этим задачам, решениям, которые предпринимаются некоторыми странами Запада во главе с Соединенными Штатами, будут, наверное, с их точки зрения единственным вариантом эффективного воздействия на общественный процесс.
Исследователь радикального ислама Георгий Энгельгард считает Египет ареной жесткого противостояния.
Нельзя забывать, что в Египте на протяжении всех 90-х годах шла настоящая гражданская война между исламистами и правительством. Одной из целей этой войны для исламистов как раз был международный туризм. Один из таких ключевых финансовых источников египетских властей. Помните, была, например, знаменитая бойня в Луксоре, когда в 1997 году были расстреляны десятки туристов. Последние годы, в общем, достаточно регулярно происходят теракты на международных курортах Египта. Как раз одной из целей является лишение египетского правительства поступления от международного туризма.
Борис Туманов, заместитель главного редактора еженедельника «Новое время», не удивлен выбором Египта в качестве мишени.
Замысел террористов совершенно очевиден. Учитывая, что Египет получает достаточно существенные дивиденды от туризма международного, подобного рода теракты направлены прежде всего на то, чтобы скомпрометировать Египет в глазах туристического сообщества. Мы не знаем, когда, где и кто, самое главное, совершит террористический акт, ударит по мирным гражданам той или иной страны. Ответить на этот вызов, каким-то образом нейтрализовать его, бороться против него, можно только объединив усилия всех цивилизованных стран и прежде всего их спецслужб.
Алексей Малашенко, политолог, эксперт по исламу Московского центра Карнеги, заинтересовался реакцией на происходящее руководство движения «Хамас».
Группа, которая взяла на себе ответственность, муджахиды Египта, это, видимо, даже не группа, а это какое-то объединение ad hoc, там ребят собрались, чего-то сделали. Интересно то, как на это отреагировал Хамас. Они немедленно от него отмежевались. Вот это очень любопытно. По-моему, вот это заявление Хамаса, вот того самого Хамаса, который, ну, в общем-то, действительно террористическая организация, но который все-таки пришел к власти, вот этого Хамаса, который отделяет себя от глобальных исламистов, то есть от 11 сентября, от всей вот этой линии Аль-Каиды, это, в общем-то, любопытно. Это лишний раз подтверждает то, что среди этой публики есть прагматики, несмотря на самую разнообразную фразеологию. А если это прагматики, то значит они и покупаются, и продаются, и в общем-то с ними можно, ну не скажу, что это очень, так сказать, весело иметь дело, но тем не менее, видимо, можно, можно.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Угроза информационной безопасности. Подробности в панораме высоких технологий. Тюльпану, одному из символов Турции, посвящена сегодняшняя история Запада и Востока.
Об этом в ближайшие полчаса. Я напоминаю, что Чернобыль 20 лет спустя – это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, коснулись ли вас и ваших близких таких последствия Чернобыльской катастрофы. И у нас есть несколько сообщений. Вот такое большое сообщение от Сергея Ивановича из Борисоглебска. Этих Чернобылей в нашей солнечной стране пруд пруди, где-то уничтожают химическое оружие, на дне Балтики лежат бомбы, начиненные химией. В Кировской и Пермских областях уничтожают ракеты в соответствии с договором ОСВ-2. При запуске искусственных спутников и космических кораблей падают первые ступени ракет с неотработанным горючим. Отравленной радиацией водоема в Челябинской области и так далее. В советское время принято было не говорить людям об этом. Да и сейчас стараются от людей это скрывать. Картина достаточно печальная, если так подумать. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в 19 часов в программу «Время гостей» 20-ю годовщину Чернобыльской катастрофы приглашен Анатолий Громыко, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук, президент общественного движения «За новый мировой демократический правопорядок» и в поддержку Организации Объединенных Наций. Анатолий Громыко – сын Андрея Громыко, который во время Чернобыльской аварии возглавлял Президиум Верховного Совета СССР. Ведет программу Владимир Бабурин. Время гостей в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 19 часов. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб и десятки ранены в Докуспаринском районе Дагестана, где вспыхнули беспорядки при разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации. Более 60 человек задержаны. Суд в Москве продлил срок содержания под стражей школьника, задержанного по подозрению в убийстве армянского студента Вагана Абрамянца. В Корякском поселке Телички, который больше всего пострадал от землетрясения 21 апреля, в результате пожара полностью сгорел двухэтажный дом. Ожоги и травмы получили 3 человека. В Томске сегодня начнутся российско-германские консультации на высшем уровне. В сибирский город прибудут президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и члены правительств двух стран. Египетская полиция задержала и допрашивает уже 30 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб, пока никто не взял на себя ответственность за взрывы, жертвами которых стали по меньшей мере 23 местных жителя и иностранных туриста. Власти США просят Россию лишить дипломатического иммунитета сотрудника российской миссии при ООН, который, управляя машиной в нетрезвом состоянии, сбил полицейского. Речь идет об атташе миссии Илье Морозове. Новоназначенный премьер-министр Ирака Джавад аль-Малики предупредил все вооруженные группировки о том, что им придется сложить оружие. По его словам, существование разных политических сил вооруженных отрядов грозит стране гражданской войной. Палестинские власти заявляют об углублении финансового кризиса. Деньги, собранные в виде помощи от арабских стран, не удается доставить из Египта в палестинскую автономию. В интернете впервые появилась видеозапись выступления лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи. В нем Заркауи заявил, что повстанцы полны решимости продолжать борьбу.
Ну а теперь коротко о погоде. В календаре народных примет о сегодняшнем дне говорится. На 26 апреля шмели зашумели. Но, судя по прогнозам синоптиков, полету шмелей сегодня мешает арктический антициклон, при котором установилась ясная, солнечная, но прохладная погода. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков, температура днем от 14 до 16 градусов тепла. В Москве также без осадков, днем около 14 выше нуля, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, давление 755 миллиметров ртутного столба.
Семь часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. По сведениям Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете министров Белоруссии, за 20 лет авария принесла республике убытков на 235 миллиардов долларов. В эту сумму включены потери в результате болезней и смертей людей, брошенных городов и поселков, затраты на отселение. После 26 апреля 1986 года из пострадавших районов Белоруссии было переселено 138 тысяч человек, еще 100 тысяч уехали в чистые регионы страны самостоятельно. Однако в последние годы белорусские власти призывают возвращать зараженные территории в активное землепользование, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Накануне каждой годовщины Чернобыльской катастрофы в пострадавшие от аварии регионы Белоруссии выезжает Александр Лукашенко. Вчера президентский вертолет приземлился на полях сельхозкооператива «Дружба Овтюки» Калинковичского района Гомельской области, где глава государства решал нужно нужно ли строить еще один кукурузокалибровочный завод. Для работников сельскохозяйственных кооперативов будут строиться специальные агрогородки, поскольку, по словам Лукашенко, на возрождение пострадавших регионов потребуется больше средств, чем на строительство агрогородков. Раньше думали, что в чернобыльских регионах можно все бросить, а жителей вывести, аргументировало решение Лукашенко. Оказалось, люди не прижились на новых местах, многие хотят вернуться. В настоящее время эти процессы идут, подчеркнул президент. Параллельно с Лукашенко в Гомель выехал экс-кандидат президента от демократических сил Александр Меленкевич. Гомельские власти не разрешили провести 25 апреля в городе митинг по случаю 20-й годовщины катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Поэтому было принято решение о проведении конференции. Как рассказал Александр Меленкевич, в ходе встречи была выработана единая тактика в постановке профессиональных вопросов по чернобыльской тематике перед властями, а также было заявлено об усилении роли общественности в решении проблем последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Всегда большое значение имеет отношение власти с гражданским обществом. И во всех странах, когда есть проблемы, общество объединяется. А у нас страшное разделение, просто пропасть между властями и населением. Кроме того, у нас существует не только радиологический Чернобыль, у нас Чернобыль и политический, и духовный. В этом году как раз 10 лет Чернобыля политического, когда в итоге референдума состоялся конституционный переворот. В настоящее время на загрязненных территориях проживает свыше 1,5 миллиона человек. В соответствии с официальной статистикой, цезием-137 загрязнен 21% территории Белоруссии, стронцием-90% – 10%. Из загрязненных районов отселено более 137 тысяч человек. Около 210 тысяч белорусов имеют инвалидность в связи с заболеваниями, вызванными последствиями аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Однако эксперты считают, что даже эти немалые цифры не совсем соответствуют действительности. Уроженец Гомельской области Василий Селиверст в 1988 году на 6 месяцев был призван из запаса в Чернобыль, где был задействован в аварийно-спасательных работах.
Из 10 человек 6 умерло, ликвидаторов в моей части, которые были. 2 человека имеют инвалидность, 1 имеет инвалидность, которую связали с Чернобылем.
В Комитете по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции рассказали, что добровольно остались жить в Чернобыльской зоне отселения, где уровень радиации составляет 15 кюри, около 300 человек. Это в основном пожилые люди, которые когда-то отказались уезжать из загрязненных районов, либо после отселения вернулись опять. Чиновники утверждают, что непосредственно в 30-километровой чернобыльской зоне, которая обнесена колючей проволокой, никто не проживает, и доступ туда разрешен только ученым. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Я напоминаю, что в продолжении темы этого репортажа сегодня мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, коснулись ли вас или ваших близких последствия чернобыльской катастрофы. У нас есть пару сообщений. Чернобыль еще 300 лет будет оставаться болевой точкой планеты, считает наш слушатель по имени Константин. Чернобыльская беда коснулась и меня. Мой друг из Белоруссии недавно умер от рака крови, пишет нам наш слушатель Александр из Сакраменто, штат Калифорния. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
О чернобыльской катастрофе говорили и жители Санкт-Петербурга. С ними беседовал Александр Дядин.
Среди моих родных никого нет. Но, поскольку я работаю адвокатом, мне часто приходят униженные, оскорбленные вот эти вот. Есть определенные нормативные акты в пользу чернобыльцев. Но мне кажется, механизм отработки льгот, он недостаточен.
К счастью, нет. Я считаю, что могли бы избежать, наверное, если бы посерьезнее относились.
Моих непосредственно близких не коснулось. Насколько я помню, нам было сказано, что произошла авария, которая локализуется в ближайшее время. То есть она не запомнилась, потому что не было информации, что это действительно ужасная катастрофа.
Да нет, нет таких. Ну не хочется, конечно, чтобы это все повторилось опять.
У нас ряд принят федеральных законов, которые позволяют поддерживать тех людей, которые пострадали. Но я знаю, что они периодически устраивают определенные акции. Видно, чего-то действительно не хватает. Или же эти люди оценивают то, что они сделали, гораздо больше, нежели они получают от государства.
У меня дача находится под сосновым бором, и там практически все люди, которые работают на АЭС, и мои соседи принимали участие в ликвидации. Последствия, конечно, есть, то есть они незаметны. Ну, естественно, льготы и все остальное, дополнительный отпуск, не возмещает здоровье, это все.
Я родился в 85 году, поэтому я практически не помню. Ну, я человек верующий, поэтому я к этому отношусь проще. Ну, взорвется, значит, на то воля Божья.
Нет, среди моих знакомых таких людей нет, но есть люди, которые побывали в аварии на К-19 и на атомной подводной лодке «Комсомолец». Сейчас я работаю в индустрии безопасности и знаю, какое огромное внимание сейчас уделяется безопасности развития ядерных объектов. И я надеюсь, что при поддержке правительства, президента, какой-то приемлемый уровень безопасности таких объектов он будет достигнут.
Люди, работавшие на этой станции, не осознавали, что вот то, что им говорят о радиационной опасности, это реальность. Потому что такое количество информации шло недостоверно и неправдоподобно, что люди не верили ничему. Просто людям казалось, что, ну, говорят, да, радиационная опасность, на самом деле, как обычно, все сделаем на коленке.
К счастью, у меня нет никого ни с Беларуси, ни с Украины. Все россияне и далеко, в принципе, оттуда. Я тогда еще был в неосознанном возрасте, а сейчас... Я надеюсь, что в современном мире сделали выводы, контролируют ситуацию после таких событий, но все равно опасаться повторения подобной ситуации. Мы живем рядом с атомной электростанцией, понятно.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, коснулись ли вас или ваших близких последствия Чернобыльской катастрофы. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Издательский дом компьютера выставлен на продажу. По цифровой фотографии можно определить камеру, которой производилась съемка. На китайских интернет-порталах вводится внутренняя полиция нравов. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания WebSense представила отчет об угрозах информационной безопасности. Согласно отчету, основанному на данных экспертов и правоохранительных органов, самую большую информационную опасность для компании представляют не хакеры или организованная преступность, а собственные сотрудники. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Три сотрудника корпорации Lockheed перед увольнением скопировали информацию о проекте тренировочной системы для пилотов. Они забрали несколько тысяч страниц документации в электронном виде. Эта информация попала к конкуренту Lockheed, корпорации L3. Обе компании участвуют в тендере Пентагона на получение контракта стоимостью $1 миллиард. Теперь украденные из Lockheed сведения лишили корпорацию многих конкурентных преимуществ.
Новости коротко. Согласно сообщению газеты «Коммерсант», объявлен закрытый тендер на продажу издательского дома компьютера. Стоимость издательского дома составляет $5 миллионов. Издательскому дому принадлежит один из самых авторитетных компьютерных еженедельников компьютера, ежемесячники «Инфобизнес», «Домашний компьютер» и «ГМЭкзе». Американские ученые разработали технологию, которая позволяет отыскать цифровую фотокамеру, с помощью которой был сделан снимок. Оказалось, что каждая цифровая картинка содержит в себе определенный уникальный узор шумов. Появление узора вызвано общей неоднородностью пикселей, которая обнаруживается при фотосъемке. Узор незаметен для человека. Но если проанализировать несколько снимков, снятых одним фотоаппаратом, можно выявить закономерность, верную только для конкретной камеры.
Панорама высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, о чем пойдет речь в этом выпуске?
Хотела бы представить вашему вниманию размышления Александра Кабакова в связи с терактами в Египте. По мере того, как террористические акты становятся едва ли не самыми банальными сюжетами ежедневных новостей, усиливается естественная потребность проникнуть в суть явления поглубже. Годы проходят в общемировой отчаянной борьбе с терроризмом, на конференциях и саммитах принимаются меры, в основном ущемляющие права мирных граждан, которых скопом считают неуличенными шахидами, а взрывы гремят. Понятно, что те, кто призван или назначен размышлять о сущностях мира, философы, социальные аналитики, политологи, публицисты, пытаются понять терроризм и террористов, разобраться в историко-политических корнях терроризма и психологии террористов. Это такое же осмысленное и целесообразное занятие, как поиск идеологии раковых опухолей или анализ психологии вируса иммунодефицита человека. Возможно, что некоторым и этот путь может казаться перспективным. Кое-кто даже практикует заговоры, внушения. Но, к счастью, серьезные ученые и врачи заняты решением более практических задач. Они пытаются победить убийственные болезни, болезни хирургическими, химическими и прочими реальными способами. А к терроризму все еще относится как с проявлением, хотя и жестокой, но человеческой активности. Результат – полное бессилие. Как если бы саркому пробовали лечить беседами о прекрасном. Всякая попытка понять мотивы терроризма есть попытка оправдать его. Понять, как известно из классической максимы, значит простить. А простить, как доказывает практика, значит сдаться. Размышления о терроризме могут быть только утилитарными. Анализ уже применявшихся способов бескомпромиссного искоренения и выбор из них наиболее эффективных, либо поиск совершенно новых, но столь же бескомпромиссных. Все разговоры об умиротворении, созидании более справедливого мирового устройства и распределении благ и свобод также разумны, как обсуждение мыслителями союзных стран в разгар Второй мировой войны справедливости Версальского договора, унизившего и разорившего бедную Германию. К счастью, тогда еще не было политкорректности и леволиберального общественного мнения, а то для Гитлера обязательно нашлось бы оправдание. Но поскольку проблему решали советские дивизии и англо-американская авиация, она была решена. Никакого понимания терроризм не заслуживает. Всякий психологический анализ шахидских мотивов очеловечивает эти действия нелюдей. Чрезвычайно выгодные террористам разговоры о борьбе за свободу, атомной бомбе бедных и прочие лжи, изрекаемые бандитами, как было отлично сказано про фашизм, могут действовать на романтических университетских юношей, но не должны приниматься всерьез политическими деятелями, пишет Александр Кабаков в газете «Коммерсант».
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаеву, который продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб и десятки ранены в Доскупаринском районе Дагестана, где вспыхнули беспорядки при разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации. Суд в Москве продлил срок содержания под стражей школьника, задержанного по подозрению в убийстве армянского студента. Египетская полиция задержала уже 30 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Автосборочный завод в России компании Nissan, «Газпром» и Европейский Союз. Создание совместного предприятия российской компании «Норильский никель» и британо-австралийской «Рио Тинто» – темы экономического обзора.
Японская автомобильная компания Nissan, контролируемая французской Renault, инвестирует $200 миллионов в строительство автосборочного завода в России, в пригороде Санкт-Петербурга. По планам, выпуск автомобилей начнется в 2009 году, а мощность завода на первом этапе составит 50 тысяч автомобилей в год. Nissan пока не сообщает, какие именно модели планируется собирать в России. «Газпром» отвергает призывы Европейского Союза к России ратифицировать соглашение по транзиту энергоносителей, действующее в рамках Международного договора энергетической хартии. Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, выступая на конференции в Лондоне, назвал транзитный протокол мертворожденным документом, который, по его мнению, не учитывает реальных условий газового рынка. Протокол предусматривает, в частности, обеспечение свободного коммерческого транзита энергоносителей от их поставщика к конечному покупателю через территорию третьих стран. Базовый международный документ, энергетическую хартию, Россия подписала еще в 1991 году, но до сих пор не ратифицировала. Российская компания «Норильский никель» и британо-австралийская «Рио Тинто», вторая по величине горнодобывающая компания мира, завершили создание совместного предприятия, которое займется разведкой месторождений цветных и драгоценных металлов на Дальнем Востоке и Юге Сибири. 51% акций новой компании будет принадлежать «Норильскому никелю» и 49% «Рио Тинто». Норильский никель является ведущим в России и одним из крупнейших в мире производителем цветных и драгоценных металлов. Антимонопольная комиссия Европейского Союза одобрила предложение немецкой энергетической компании «Эон» о покупке за 29 миллиардов евро испанской «Эндеса», в результате которой может возникнуть вторая по величине энергетическая компания Европы после «Электрисите де Франс» — «Газ де Франс». Против этой сделки возражает правительство Испании, которое ранее поддержало планы другой испанской компании «Газ Натурал» купить «Эндеса» за сумму на четверть меньшую, чем предложила немецкая компания.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономический обзор. И я напомню нашим слушателям, что официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 27 рублей 42 копейки за доллар США и 33 рубля 96 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 24 цента.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 26 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
26 апреля 70-го года он рассуждал о правящем классе в историческом аспекте.
В каждом устоявшемся обществе есть свой высший слой. Общественная группа, поставляющая администраторов, священнослужителей, по-новому идеологов, воинов и так далее. В России 18 века таким ведущим сословием стало служилое дворянство, посылавшее своих сыновей в гвардию и сменявшее номинально самодержавных монархов почти по своему усмотрению. Всякий правящий класс эгоистичен. Отдельные люди способны на героизм, на самопожертвование, на альтруизм, общественные прослойки на это не способны. Они всегда, естественно, цепляются за свои привилегии и пытаются сделать их наследственными. Но отличаются правящие классы между собой своей дальновидностью или близорукостью. Английская аристократия, например, в XVIII и XIX веках крепила свое положение тем, что принимала в свои ряды людей из других сословий, а с другой стороны полола свои ряды, отсеивая младших сыновей. В известном смысле тоже справедливое по отношению к служебному дворянству Российской империи. В старой России любой человек, даже выходец из крестьян, мог дослужиться до личного дворянства. Вспомнить хотя бы об отце Ленина, сыне крепостного, получившем в силу своей службы звание потомственного дворянина. Проявит ли советский служилый класс такую дальновидность? В нем начинают проявляться тенденции к самозамыканию, к изоляции от низших слоев общества. Но одно дело открытость для индивидуальных новичков, а другое дело сознание ответственности перед страной в целом. Этого в советском правящем классе что-то незаметно. Когда генерала Григоренко допрашивала женщина-врач психиатрической лечебницы, когда она спросила его, почему он вел себя по-бунтарски, и когда он ответил, что действовал так по совести, то она пожала плечами и сказала: «Не понимаю, ведь вы получали оклад в 800 рублей в месяц. Чего же еще бунтовать?» Но думаю, что она точно отразила социальную психологию этого класса. Пока эта психология не изменится, служилое дворянство в Советском Союзе останется предельно близоруким. А это грозит огромной опасностью и для самого правящего класса, и для страны в целом.
Публицист Виктор Франк о правящем классе. Радио «Свобода». 26 апреля 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода» наша традиционная история Запада и Востока.
Колышется симфония тюльпанов, они переполняют счастьем душу, рассудок заставляют ликовать, а потому их надо сердцем слушать, поет популярная турецкая исполнительница 70-х Резан Юджель. Тюльпан – священный цветок для турок. Тюльпан украшает одежду, рукоятки мечей, обложки книг. Цветок можно увидеть на улицах городов, на изразцах мечетей и платьях турецких девушек. Особенно популярен ярко-красный островерхий тюльпан, который вывели в XVI веке. Он так и называется – стамбульский тюльпан. Селекцией тюльпанов Мехмет Карапчи занимается более 40 лет. Тюльпан как женщина. Взглянешь на него один раз и влюбишься навсегда. Возможно, поэтому тюльпанам дают красивые женские имена. Розовые ланиты, несравненный перл, лик возлюбленной или тень райской птицы. Несколько лет я потратил на то, чтобы вывести новый сорт тюльпана. Я посвятил его своей первой жене, которая умерла после родов, и назвал тюльпан в ее честь Макбуле. Египетский базар в Стамбуле встречает волной экзотических запахов. Пряности, чай, розовое масло. Рядом с лавками специй магазины, торгующие тюльпанами. Стоимость каждого цветка не более 2-3 долларов. А когда-то, несколько веков назад, цветок стоил дороже золота. Луковицы продавали на вес. На одну чашу весов клали золотой слиток, на другую – тюльпан. Продавец тюльпана Ахмед уверяет, что в прошлом цена одной луковицы иногда превышала стоимость человеческой жизни. Если бы тюльпан заговорил, то поведал бы миру множество интересных трагических историй. Начало 18 века в нашей истории называют эпохой тюльпанов. Во времена правления султана Ахмеда III за недолгие 12 лет в османском государстве произошел настоящий переворот в мировоззрении и образе жизни. В ту пору веселья и счастья было выращено более 1000 видов тюльпанов. Цветок получил священный статус. Тюльпанам посвящали оды, за них отдавали жизнь. Дикий тюльпан впервые обнаружили в Средней Азии тюркские племена. Вместе с кочевниками цветок начал путь на запад. В середине XVI века тюльпан из Турции вывезли в Голландию. Учитель одной из стамбульских школ Айше Чечек утверждает, что история переселения цветка в Европу напоминает детективный сюжет. Страной тюльпанов считают Голландию, однако цветок попал туда из Турции. По версии европейцев, цветущие тюльпаны увидел посол австрийского эрцгерцога Фердинанда, который получил в подарок диковинку с Востока. Однако в нашей литературе бытует иное мнение. Цветок попал в Европу вопреки желанию султана. Якобы европейские дипломаты, восхищенные красотой цветка, подкупили одного из садовников, который продал им луковицу. Они вывезли ее тайно. В те годы были жесткие запреты на вывоз цветка, который объявили государственной ценностью. В Турции тюльпан ассоциируется с чувством любви и эротикой. Местные женщины носят золотые украшения с изображением тюльпана, который, по их мнению, дает физическую силу, сексуальную привлекательность и сводит мужчин с ума. Каждый год старинный праздник тюльпанов проходит в знаменитом дворце султана в Топкапы-Палас. Под музыку оперы Моцарта «Похищение из Сираля» артисты устраивают концерты, танцы, читают стихи. По мнению независимой журналистки Айшенас Китапчи, этот праздник напоминает сказку из «Тысячи и одной ночи». В Сиралях ежегодно справляли волшебный праздник тюльпанов. Дворец принимал сказочный вид, залы украшались фонариками-тюльпанами, дорожки сада устилали коврами, играла прекрасная музыка, в воздухе плыл удивительный аромат духов. Гвоздем программы были, конечно, тюльпаны, выращенные женами и наложницами султана. Они выставлялись в самых разных местах, образуя красивые композиции. Султан оценивал таланты их создательниц и лучший дарил свою ночь. В Османской империи были очень строгие законы относительно посадок и продажи тюльпанов. К примеру, во времена господства султана Ахмеда III запрещалось покупать и продавать тюльпаны вне столицы империи. Это считалось преступлением. Нарушителя этого закона навсегда изгоняли из города. Не так давно в небольшом городе Бурса в центральной Турции несколько подростков, развлекаясь, оборвали тюльпаны на городских газонах. Подростков приговорили к нескольким месяцам принудительных работ. В качестве наказания городские судьи заставили провинившихся высадить 1000 луковиц тюльпанов. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
И вот что примечательно, что в 2010 году Стамбул, возможно, станет европейской столицей культуры. Европейский союз реализует проект, согласно которому ежегодно среди европейских городов выбирает один, получающий почетное звание европейской столицы культуры. Самое грандиозное при подготовке к этому – посадка более 3 миллионов тюльпанов на газоны Стамбула.
Это была репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну, а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Всероссийский гражданский конгресс о проблемах Северного Кавказа. Международный валютный фонд о темпах роста экономики в России. Первая в Европе пирамида и крупнейший аукцион русского искусства в Нью-Йорке.
Я напоминаю, что главная тема утреннего эфира – это «Чернобыль 20 лет спустя». Эксперты называют чернобыльскую трагедию самой страшной технологической катастрофой в истории человечества.
Я объявил официально, что мы ядерная страна.
Факт геноцида армян в Османской империи признали парламенты 18 стран.
Суммы в свое время не индексировались, теперь инвалидам приходится идти в суды.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Махмуд Аббас может отправить кабинет министров в отставку.
Пока накопленные российские инвестиции в киргизскую экономику минимальны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730.